В основе практики лежит вера. И сначала эта вера может быть от ума, или она не совсем прояснена, или она не крепкая, или она внешняя. И всегда есть проблема с верой. Это не такое простое. Мы начинаем с некой стартовой точки, когда у нас есть некий стартовый капитал веры. И мы им должны хорошо распорядиться, чтобы этот капитал был приумножен. То есть какая-то вера у нас точно есть. Уж если бы ее не было, то ну, мы бы здесь не были тоже. Это точно, что у нас есть вера. Тем более мы символ веры приняли. Принятие символа веры, ну, такая серьезная вещь, это как покреститься у христиан. Хотя, может, по-разному, но следующий этап – это дикша, принятие статуса. Но вначале наша вера требует прояснения, потому что она слаба. То есть у нее есть определенный уровень, но она имеет свои ограничения. Это значит, надо молиться так, чтобы вера углублялась. И когда мы делаем упасану, поклонение, вера укрепляется. Когда мы делаем подношение, прибежище, вера укрепляется. Когда мы делаем севу, прибежище, вера укрепляется. Когда мы молимся с искренним сердцем гуру Парампари, Иштадевати, коренному гуру, гуру Ачарье, Богу в общем, вера укрепляется. Когда мы изучаем священные тексты, вера укрепляется. Когда мы получаем личный мистический опыт, вера необычайно укрепляется. И такая первичная вера становится верой, основанной на опыте. И следующий этап – обретение ваджной, нерушимой веры. Та, которая не может быть поколеблена, та, которая является основой духовной реализации. Когда мы начинаем разбираться, что же такое вера, во что мы верим, что есть Бог, мы должны понять точку зрения священных текстов, точку зрения Ачарья, Адвайта Веданты. Потом впустить ее в себя и выработать свою собственную. Сначала Бог кажется внешним. Или он кажется изображением какого-либо божества. Или кажется, что ну, его нет вообще, а есть какое-то состояние, нирвана, просветленное состояние. Или Бог предстает в форме концепции. Ну, какие-то определения мы впитали, изучили тексты, нам стало понятно, ясно на уровне ума. Затем мы хотим большего, нас это уже не удовлетворяет. Мы хотим личный опыт Бога. Мы хотим, чтобы наша вера как-то дала плоды и результаты. Персонально в нас, в нашей жизни, для нашей судьбы. Ведь часто люди ну, принимают принципы веры, но она не имеет никаких последствий для них. Ну, так, верующие по воскресеньям. тогда мы хотим, чтобы были какие-то плоды нашей веры. Мы начинаем думать, как нам прямо пережить опыт нашей веры, как нам прямо пережить опыт Бога. Вот тогда мы становимся на путь освобождения, на путь мокша-дхармы. И когда мы начинаем изучать мокша-дхарму, мы начинаем понимать, что нам нужно увидеть Бога прямо. Именно тогда мы можем рассчитывать, что освободимся от неведения, обретем освобождение, обретем просветление. И вот то состояние, когда мы видим Бога прямо, это переживание какого-то глубокого медитативного состояния и состояния самадхи. И когда мы это узнаем, мы определяемся с какими-то важными для нас стратегическими целями. Для нас как бы рисуется какая-то мишень самадхи, и мы как йогин решаем в нее попасть. Становится понятен путь. Если все делается, сводится к самадхи, то самадхи – это мишень, это цель. А наш ум – это стрела. А наши усилия, тело, прана – это лук. Мы должны просто на хорошо прицелиться, навести и попасть в эту цель. И пока не научились попадать, стрелять. Однако все не так просто с этим, потому что эта цель не внешняя, а внутренняя. И мы бы рады попасть и прицелиться, даже найти ее очень сложно. Совсем не внешняя цель. И тогда вновь мы должны искать эту цель внутри себя, разбираться, чем она является, чем не является. И здесь нужно учение панча-коша-вивека, чтобы мы смогли, опираясь на понимание Адвайта-веданты, понять, что есть наша цель, а что есть не наша цель. И наша цель здесь – это мы сами, наш атман, наша подлинная сущность. И мы должны в нее попасть. В состоянии неведения мы отделены от своей подлинной сущности, от атмана. Поскольку отделены от подлинной сущности, то мы не можем познать Бога, познать Абсолют. Поскольку состояние атмана – это и есть переживание Бога, познание Бога. Познать, пребывать в атмане мешает неведение, мешает карма. Карма ей мешает, потому что мало заслуг из прошлых жизней. То есть мало пунья кармы, хорошей кармы. То, что еще называют сукрити, светоносная энергия заслуги или дхарма сукрити. Энергия заслуги, направленная на дхарму. Тогда мы начинаем размышлять, а почему мало заслуг, почему мало сукрити и много кармы? Потому что не накапливали заслуг. И тогда мы думаем, ох, я глупый, не накапливал заслуг в прошлых жизнях. Занимался? Чем я занимался вообще? Недостаточно накопил кармы. Было бы много заслуг, сейчас бы была такая хорошая карма. Был бы монахом, было идеальное йогическое тело, кумбака там, от 5 минут, идеальная подмасана. Ум ровный, очень мог бы концентрироваться, хорошее воспоминание. Заслуги – это ведь что? Это хорошее тело, хорошая судьба и хорошая память, воспоминания, хороший капитал внутри. Воспоминания о выполненных практиках, о великих пожертвованиях, о великих ритуалах, о великих медитативных состояниях, о великих паломничествах, о великих поклонениях, о великих святых, с которыми я общался, о великих богах, кому я успел сделать подношение, и эти о великих практиках, которые я успел выполнить, там, о заслугах написания священных текстов. И все бы эти воспоминания во мне бы так раскрывались, я бы почти играючи так преодолевал все иллюзии, неведение, просто вспоминал, и все медитативные состояния приходили бы сами, естественно. Я бегающе двигался к просветлению. Мы думаем, да, вот не повезло. Не смог в прошлых жизнях накопить такую хорошую карму, чтобы в этой жизни было легко практиковать. Чем-то занимался, непонятно. Растратил прошлую жизнь. Потом мы начинаем размышлять, думать, так у меня эта жизнь зато есть. Уж эту точно я буду ценить. Уже это точно драгоценное человеческое рождение, я ее не растрачу. Чтобы потом снова вот так не жалеть. И мы начинаем понимать важность накопления заслуги. Вот заслуги – это хорошая память в тонком теле. Это хорошие отпечатки. Память очень ценна, потому что именно нашей памятью из прошлых воплощений все определяется. Вот карма – это не абстрактное понятие. Карма – это бэкграунд. Все понимают, что такое бэкграунд, да? Это подобно памяти в вашем компьютере. И файлы памяти в вашем компьютере что-то содержат, что вы раньше туда поместили. Наша судьба, наша жизнь определяется нашей памятью, нашей кармой, отпечатками прошлых жизней. Хорошая судьба – значит хорошая память. Хорошая память – хорошее здоровье, хорошие друзья, хорошая внешность, хорошие способности, хороший ум, хорошее понимание, хорошее окружение. Все благоприятно, как будто божества постоянно создают удачливые ситуации. Это хорошая карма, так говорят. Плохая карма, плохое здоровье, плохая внешность, плохие окружения, плохое место, где живу. Все время препятствия, все время проблемы, бедность, страдания, неудобства. Все с большим трудом, дисгармонии постоянные, тонкие препятствия. Это значит, сознание в прошлом сфокусировалось на каких-то мрачных состояниях. И фокусировка эта произошла отчасти из-за ума, отчасти из-за поступков тела. Там злословил, живу в месте, где разбитые дороги, где горная местность вот такая. Много прелюбодействовал, живу в заболоченной какой-то местности, где все такое. Жадничал, карма голодных духов, живу в такой местности, где пустыня, ничего не растет, все бедное, все такое чахлое. Память, экологическая, прошлая карма отражается в этой жизни. И напротив, если есть много заслуг, есть хорошее окружение, есть гармония, есть счастье, есть процветание, есть хорошие отношения. Это тоже заслуги из прошлых жизней. Карма богов. Однако очень важно, как распорядиться этой кармой. Их можно просто растратить, проиграть в казино, там, растранжирить. А можно сдержанно относиться к их проявлению, не наслаждаться, а направлять их на служение, на дхарму, на практику. Это как вложить дело в прибыльный бизнес, чтобы капитал приумножался. Итак, от чего зависит освобождение? Освобождение зависит от ряда факторов, ряда вещей. Например, дхармичное поведение. Когда мы вступаем на путь дхармы, очень важно усвоить принципы дхармичного поведения. Яма не яма. И когда вы получаете статус карма саньяси, или брахмачари, или монашеский статус, мы все принимаем такие принципы. Там ненасилие, вегетарианство, контроль сексуальной энергии, гармоничные отношения, самая. Отказ от наркотиков, алкоголя, сигарет и прочие заповеди. Монахи принимают свои заповеди, обеты. Есть разные статусы. У разных статусов немного отличаются обязательства духовные. Ванапрастха, саньяси, карма саньяси, пурна саньяси, брахмачари. Ну, в общем, примерно все они одинаковые. И дхармичное поведение также включает в себя принцип самая. Уважение к дхарме, ко всему, что связано с прибежищем, к линии передачи и друг к другу. Чистые уважительные отношения. И уважение к самайным братьям и сестрам. Как снаружи, так и в мыслях. От этого зависит наша реализация. Уважение к учениям. Это известные вам 14 коренных обетов самайи, которые всегда следует хранить в своем сердце и помнить. Непричинение вреда. И когда дхармичное поведение мы преуспели в нем, то следующее условие освобождения – это упасана. Упасана – значит поклонение, то, что мы делаем каждый день. Упасана не сразу начинает получаться. Вот когда мы ставим алтарь, алтарь не сразу как бы начинает нас благословлять, и божества не сразу. Постепенно мы устанавливаем связь с божественными энергиями, с алтарем. И поставить хороший алтарь очень важно. Выполнять каждый день упасану. Если вы не совсем понимаете, как ее выполнять, то не надо сразу спешить все выполнять. Можете сначала какие-то простые практики, затем больше и больше. И самое главное в упасане – вера и преданность, а не сам формальный ритуал. Однако существуют еще особые принципы, 8 шагов упасаны, которые я даю передачу, начиная с изучения текста, визуализации, изучения перевода, установления мысленной связи, зарождения веры, прибежищ, преданности и так далее. И все эти 8 шагов поклонения во время упасаны следует воспроизводить каждый раз. Это полноценная тантрийская практика, связанная с преображением, получением импульса ануграхи, мысленным подношением манасик пуджа. И следующее условие освобождения – это сатсанг. Сатсанг означает, что ученик попадает в поле мастера и учится жить в присутствии. В созерцательном присутствии, учится входить в созерцательное недеяние. Независимо, где находится ученик, ему всю свою жизнь следует превратить в сатсанг. Сатсанг – это внимание Богу. Через присутствие физическое на сатсанге, через изучение дхармы, через памятование прибежища – все это разные формы сатсанга. Во время сатсанга мы должны научиться входить в недеяние, научиться отбрасывать действия и делателя, научиться пребывать в наивысшей позиции, и в конце концов произойдет передача естественного состояния. Рано или поздно это происходит. Конечно, бывает, я даю передачи, формально, скажем так, как метод. Но вопрос, надо еще ее получить. Мало гуру передаст, надо еще, чтобы ученик ее получил. И следующий принцип – сева. Очень важно в этой жизни, каким энергиям мы служим, чему и кому мы служим. Все святые служат Богу. Все садху служат своему прибежищу, своей линии передачи. Все боги служат Абсолюту. Чем выше мы поднимаемся по духовной иерархии эволюции, тем принцип служения становится все явнее и явнее. Явственнее и явственнее. Например, в мире людей этот принцип не очень понятен. Кто-то служит Богу, кто-то нет. Кто-то не уверен, что надо служить Богу, кто-то считает, надо служить своей семье, кто-то считает, надо стране служить, кто-то считает, что надо, в общем, всему человечеству служить. У каждого такие свои представления. Кто-то вообще считает, что лучше себе служить, точно не ошибешься. Потому что кто знает, какие результаты будут, ты будешь на кого-то работать, зачем это надо. А когда себе, это все приятнее и понятнее. Ты уверен, что ты на себя работаешь. Однако принцип служения – это на самом деле служение истинному себе, потому что наше истинное «я» – это и есть Бог. Когда мы воспитываем в себе мотивацию служения божественной воле, проведения божественной воли, наша жизнь, наша судьба меняется очень неуловимо, незаметно, но бесповоротно. И когда мы принимаем миссию служения воле, божественной воле и на благо всех живых существ, то мы должны прояснить для себя, что это такое. Сева, служение Богу, оно включает в себя служение всему своему прибежищу, потому что прямо служить Богу, ну, очень сложно. Если вы, ну, захотите, скажете, ну, я в твоем распоряжении, Бог, как ты хочешь, чтобы я служил тебе, то не раздастся голос с небес, вам никто не ответит, там, делай вот так. Мы всегда должны искать какие-то способы, понять его как энергию, потому что энергия нам ближе. И вот божественные энергии проявляются в виде прибежища. То есть конкретные сампрадаи, линии передачи, иштадевата, линии гуру, коренного гуру, свои санги. Постепенно в процессе такого служения мы выполняем бхакти-йогу, карма-йогу, наша карма очищается, и наше понимание служения Богу тоже очищается. Мы начинаем понимать, что служение божественной воле – это не обязательно что-то делать. Действие может быть. Для нас всегда ассоциация, что это что-то делать. А на самом деле служение божественной воле – это может быть пребывание в недеянии, пребывание в состоянии «я уже все сделал» и играть. Потому что все святые, когда служат Богу, они ведь не имеют чувства делателя. Они ему служат любовно и радостно, не по обязанности. И они служат ему не как чему-то внешнему, а как внутреннему свету в своем сердце. Тогда мы приходим к такому парадоксу, что сева – это служение внутреннему свету в своем сердце. Тогда мы должны понять, как это служение делать. Но начинаем мы с чего-то более простого, с чего-то более грубого. Служение садху, служение гуру, служение санге, служение друг другу, служение дхарме. В общем, мы говорим, что мы служители ануграхи, божественной просветляющей энергии. Ануграха – это одна из пяти сил Ишвары, Абсолюта, в форме Ишвары, которая освобождает живых существ. Никакая другая энергия не освобождает. Есть творящая энергия, поддерживающая, есть разрушающая, есть прячущая, сокрывающая божественность. Ануграха – это та энергия, которая указывает на Бога, указывает путь освобождению. Поэтому мы, поскольку сами идем путем освобождения и желаем того же другим, мы избираем ее для служения. И вот когда в нашей жизни появляется мотивация служить энергии освобождения, энергии просветления, мы начинаем думать, а как именно это делать, как воплотить это. В своем понимании, в своем статусе. И мы понимаем, что наших качеств недостаточно, чтобы этой энергией служить. Очень высокая энергия, очень высокие качества должны быть. И тогда мы создаем мотивацию. Мне надо достигнуть просветления, чтобы ей полноценно служить. Чтобы я мог эту энергию распространять, передавать другим и помогать другим живым существам освобождаться от неведения. Тогда я сам должен достичь просветления. И тогда на духовную жизнь у нас разворачивается вообще принципиальная мотивация на 180 градусов. Оказывается, мне надо стремиться к освобождению и просветлению не только для себя, не только для своего «я», а еще для того, чтобы лучше служить божественной воле и лучше помогать другим живым существам. И вот такая мотивация, она самая лучшая. Поскольку, когда мы стремимся сами для себя достигать освобождения и просветления и занимаем позицию достигателя, то изначально эта позиция, она как бы немного ошибочна. И мы рано или поздно убеждаемся в этом. Следующее условие – сватхьяя, изучение священных текстов. Изучать священные тексты следует так, чтобы получать от них благословение, шастра-крипу. Следующее условие – это садхана. Садхана означает, мы прямо выполняем практику. Вот так, как вы делаете это сейчас. И в отношении садханы надо рассмотреть стратегию практики на 12 лет ближайших. Традиционно многие святые достигали просветления, освобождения через 12 лет. И есть различные тексты, индуистские, описывающие там, 18 тамильских ситхов, есть текст, описывающих индобуддийских махасидхов, называется Читура-ситха-правритти. Другие. Так там говорится. Практиковал 12 лет, достиг освобождения, в своем теле ушел в ясный свет. Но я вам скажу, когда пройдет 12 лет, вы не достигнете освобождения, может быть так, и не уйдете в своем теле ясный свет, и у вас появится такое, вы подумаете, да, моя карма, наверное, не очень хороша. На самом деле, здесь надо вот что рассмотреть. Человек родился в ведической культуре, в ведической семье, у ведических родителей, был с детства инициирован в ведическую традицию, с 2 лет имел гуру семейного. Его отец был для него гуру, поклонялся божествам, был полностью интегрирован в эту культуру, так? Дожил до 50 лет, так, в этой культуре уже. Веря в культуре, в обстановке поклонения, ритуального очищения и прочего. А после 50 уже стал саньяси и начал практиковать, и через 12 лет достиг просветления. Это совсем разные вещи, чем человек в посткоммунистической России жил, и у него пробудилось что-то. У него нет всего этого багажа памяти и всех этих воспоминаний и заслуг, связанные с рождением в определенной сампрадае, в родовой линии гуру и так далее. Тем не менее, если вы хорошо практикуете, вы можете достичь даже за 12 лет довольно высокой стадии. Стадии вынашивания по 16 кала, стадии рождения. Лучшие практикующие, обладающие качествами дивья. Обладающие качествами вира могут обрести стабильную стадию вынашивания, что является само по себе высокой духовной зрелостью. Обладающие средними качествами могут получить опыт, который можно определить как зачатие. Обладающие пашу качествами очистят себя и воспитают в себе качество садху и получит стадию передачи. Все зависит от того, к какому йогическому типу вы принадлежите. Однако садхуну надо так планировать, чтобы вы на 12 лет у вас была стратегия. Какие практики выполнить? Например, вы планируете выполнять концентрацию. В концентрации есть своя логика – идти по пути 8 дхьян, выполнять полноту внимания. Там есть своя логика – идти по пути 8 уровней. Кроме этого, вы планируете заняться кундалини-йогой. У кундалини-йоги тоже есть своя механика и свои стадии. Разрабатываем тело асанами, очищаем каналы пранаямами, особыми пранаямами и интенсивными садханами пробуждаем кундалини. К моменту пробуждения кундалини мы уже овладели умом джняни, владеем самоосвобождением, священными текстами, и мы овладели чистыми качествами, 4 бесконечными, чтобы пробудившиеся желания в результате пробуждения кундалини не ввели в нас заблуждение, и мы не подвергались эмоциям, которые кундалини могут пробудить в нас. И наши каналы были чисты, чтобы мы не вошли в состояние пишачьи авеши. Когда пробудили кундалини, чандали-йогой развязываем узлы в нади, получаем опыт света, опыт тонкого тела астрального самадхи, савикальпа самадхи. Получаем опыт различных миров сансары, опыт прошлых жизней, опыт богов, опыт адских существ, опыт претов, опыт асуров. Разнообразное познаем, опыт мира дакинь, чистых стран, познаем разнообразные миры с помощью тонкого тела. Наконец, получив эти опыты, отбрасываем их, отрешаемся от тонкого тела и тонкого мира, учимся входить в причинное тело, чтобы получить опыт света. Учимся надолго пребывать в самадхи света, задерживая дыхание, останавливая ум до тех пор, пока вся наша карма не очистится, пока этот свет не утвердится в нашем уме и пока мы не утвердимся в непрерывном состоянии сознания во сне со сновидениями, во сне без сновидений. Затем, практикуя медитацию, кундалини-йогу, шатчакра-йогу, возможно, другие типы йоги, нада-йогу, упражняемся в том, чтобы раскрыть самый высокий уровень света. Примерно так может строиться программа практики на 12 лет. Параллельно мы анализируем всплывающие аспекты нашей кармы, всплывающие аспекты нашего ума и обнаруживаем недостатки, изъяны в нашей практике или в нашей карме. Те неразвитые качества, которые нам надо выработать. Например, если вам не хватает чистоты любви, чистого видения, надо акцент делать на 4 бесконечных. Не хватает чистого видения, надо делать акцент на упасану, санкальпу, чистое видение. И в праджня-янтре мы берем одну из 10 санкальп и начинаем выполнять практику созерцания. Так может выглядеть стратегия практики на 12 лет. Все это садхана. И следующий принцип, как условие освобождения, правильная компания, правильное общение. Садху-санга. Очень важна наше общение, наша атмосфера, в которой мы живем. Есть такая поговорка. Если какое-то яблоко будет подгнившее, испорченное, и таких яблок будет много, если туда свежее яблоко положить, оно тоже станет подгнившим, испорченным. Очень важно, с кем мы общаемся, мотивы нашего общения. Наше общение – это обмен кармическими данными. Мы должны следить, чтобы наши мысли во время общения были чистыми, чтобы из нас исходили только благопожелания, только хорошие, чистые, любящие, гармоничные, благоприятные для других, благословляющие мысли. Очень много людей, которые живут в браке, думая друг о друге нехорошо, бессознательно проклинают друг друга. Тогда их верхние чакры засоряются, вишудха чакра засоряется, анахаты чакры засоряются. У них появляются болезни, которые трудно лечатся на уровне психосоматики. И вместо того, чтобы жить счастливо, их жизнь становится чем-то негативным. Многие люди страдают из-за своих родственников. Из-за мыслей своих родственников, из-за негармоничных мыслей. И их родственники страдают из-за них. То есть ведь нам не посылают мысли какие-то далекие люди из Америки, которых мы не знаем. Так? Нам посылают люди именно мысли, именно те, с кем мы общаемся каждый день, о ком думаем и кто думает о нас. Поэтому очень важно, чтобы были очень хорошие гармоничные отношения с теми, кто вокруг нас живет, с кем мы живем, чтобы они были уважительные, доверительные. И с нашей стороны ни одной нечистой мысли не проскакивало. То есть надо буквально ловить свой ум каждый раз, когда он порождает такие мысли. Все это называется принцип самая. И обычно такой уровень общения, он возникает между садху. Но также, если вы живете в семье, очень важно так, чтобы такие отношения были гармоничные в семье. Но чаще всего ведь отношение практикующего в семье – непростая вещь, если особенно человек начинает серьезно практиковать. Потому что другие люди видят в этом вызов их привязанности, и эго других людей ему, может быть, не нравится это. И мы должны понять, как научить других относиться к нашей практике, к нашей дхарме. Потому что часто ведь обычная семейная жизнь, она строится на эго обоих людей. Она мало, когда строится на такой уж возвышенной, бескорыстной любви и самоотдаче. Но если это семья карма-саньяси, если семья практикующих, она именно должна строиться на возвышенной любви и самоотдаче. Поэтому я говорю, что в семье карма-саньяси главным должен быть не муж, не жена, а главным должен быть Бог. Это означает, что вы идете по духовному пути, помогая друг другу, не проявляя свое эго, заботясь друг о друге так, чтобы ваш супруг в этой жизни достиг освобождения и просветления. И тогда мне спрашивает кто-то: а если он начинает много практиковать, а что мне делать, если вот у меня такой муж? Я говорю: вы должны ему помогать. Радуйтесь этому, ведь он достигнет освобождения, вы накопите заслугу, и вы через него тоже достигнете освобождения. Вы создадите прекрасную судьбу. Почему вы так огорчаетесь? Но он же должен делать то, должен делать это. На самом деле, единственное, что должна делать душа, она должна идти к Богу. Все остальное, что и кому должен, это очень условно. В момент смерти, когда приходит Ямараджа, никакой человек не скажет: я должен делать то, должен делать это. Ему придется идти заслугами Ямараджи. Есть известная история, когда один святой, ему служил один мирянин, давал еду, кров. И святой сказал: я сейчас ухожу в нирвану. Вот прямо сейчас, если хочешь, могу тебе даровать освобождение. Мирянин так подумал: нет, пожалуй, мне еще рано. Вот. Что за освобождение? И этот святой, он ушел в нирвану. Затем он принял другое тело, другую форму. Снова встретился с этим человеком. И он увидел уже, что этот человек, который служил ему, теперь уже пес. И он вступил в мысленный контакт с этим псом и сказал: благодаря заслугам прошлых жизней я помню о тебе. Хочешь, я тебе дам освобождение? Но пес ответил, что на самом деле у меня много обязанностей. Сторожить дом. У меня отношения с той собакой. Я не могу так все бросить. Это ответственность на мне. Я должен быть ответственным псом. И святой удивился: ну надо же, как майя, удивительно. Сказал: ну ладно. И прошло какое-то время, он снова пришел в это место, пса уже этого не было, он уже как бы покинул тело, и он увидел своим духовным зрением, что пес переродился змеей. Да, и когда этот человек, мирянин, покидал тело, когда он еще был человеком, у него было некое богатство, семья, дом, он зарыл сокровище там под деревом в саду. И он увидел, что теперь этот человек из собаки переродился змеей, и эта змея стережет сокровище, которое он зарыл, еще будучи человеком. И он пришел, сказал: змея, ты помнишь меня? Он вступил с ней в мысленный контакт. Когда-то ты мне служил, я садху, твой гуру. Хочешь, я тебе сейчас дам освобождение от змеиного тела? И змея сказала: как же, а я должен сторожить сокровище, у меня большие обязанности. Я очень занят, я не могу бросить эти обязанности. Святой удивился такой силе моей. Затем однажды внуки и сыновья этого человека, они возились в саду и начали копать, и увидели там клад, а вокруг него змея. И они подумали: мы обнаружили клад, а здесь змея, давай убьем ее и заберем этот клад. Они убили эту змею. Так сила Майи может делать бесполезной человеческую жизнь, когда он все время внушает себе различные дела, действия, занятости. И в правильном общении, когда вы находитесь в правильном кругу, сила Майи ослабевает. Поэтому коллектив, коллективная практика – это принцип синергетики, синергизма. Когда собирается много людей, практиковать значительно легче, его духовные опыты приходят легче. Если много людей, практикующих именно, высокого уровня. В этом принцип санги, третьей драгоценности. Наконец, дикша. Инициация духовного имени, инициация мантры, инициация статуса. Означает, что вы, получив все это, получаете семя, которое должно рано или поздно прорасти. И когда собираются все эти условия, то у вас есть все возможности, условия для достижения освобождения. Но есть еще карма. Вот все эти условия предназначены для того, чтобы победить карму, очистить ум и обрести изначальную мудрость. Часто мы не осознаем вначале свою карму, и мы впитали методы учения, философию, технические практики, и мы себе ставим цель побыстрее получить мистический опыт. И вначале мистические опыты могут идти хорошо. Мы даже можем испытать переживание света. На трехдневных семинарах в 99-м году люди мирские без духовного имени приходили как последователи, переживали опыты света, когда я проводил. Однако эти опыты могут появиться и затем уйти. Они могут быть кратковременные, потому что существует большой слой кармы, васаны, самскары, и мы должны не только стремиться получить опыт, но создать хорошую правильную основу. Очищенный, усмиренный ум, чистое качество, вивека, воспитание в духе воззрения и созерцания адвайты, качество садху, очищенные связи, очищенная карма, упорядоченная, собранная, безупречная жизнь, как садху. Вы представляете, что будет, если человек с беспорядочным умом, с беспорядочной, неупорядоченной жизнью, с неочищенной кармой, без джняны и вивеки получает опыта. Свет, самадхи, божества. Неизвестно, как его ум отреагирует на эти опыты. Чтобы получать глубокие опыты, надо быть к ним готовым. Потому что каждый внутренний опыт, он может необычайно сильно влиять на нас, он может необычайно менять нашу судьбу. Это значит, мы должны упорядочить наш ум, очистить его четырьмя бесконечными, воспитать джняну, качество джняни, воспитать концентрацию, самоосвобождение, полноту внимания и научиться освобождать себя от любого возникающего опыта, кроме самого высокого. Потому что опыт обладает свойством притяжения, гравитации. Когда мы получаем тонкий, даже неистинный опыт, даже опыт, вызывающий прелесть, неистинное состояние, он обладает большим притяжением. И мы должны иметь силу и мудрость освобождаться от таких опытов. Поэтому цель духовной практики не получение опыта, а развитие способности освобождаться от опытов. Например, опыт этой жизни в теле. Ведь все понимают, что опыт, эта жизнь – это мистический опыт на самом деле. И мы от него не очень освобождаемся, так? Он на нас сильно влияет. Если бы мы переродились, и этот опыт не сильно на нас влиял, мы бы были в просветленном состоянии. Но физическая жизнь, жизнь в физическом теле, судьба в материальном мире – это тоже мистический опыт. Нам он не кажется мистическим опытом, но это именно так. Это просто один из миров, в который наша душа залетела, и может не всегда сознательно. И выбрав утробу, сформировала физическое тело из пяти элементов, и она получает трехмерный объемный физический опыт на основании своих кармы. Таким же образом происходит и в других мирах,
в мире сансарных богов, в мире асуров, может быть, там, в мире претов, в мире животных, в святых мирах, в возвышенных мирах. И мы должны понять, если я не свободен, не вполне свободен от опыта этой жизни, и эта жизнь довольно груба, так? Не так уж сложно от нее быть свободным, то насколько я смогу быть свободным от внутренних опытов, которые более тонкие? Это непросто. И поэтому часто бывает, что человек стремится в ретрит к аскетической уединенной практике, не только в нашей традиции, в любых других религиях, мечтает о самых запредельных йогических методах и приходит гуру за благословением. Гуру, зная всю эту, так сказать, процесс, улыбаясь, говорит: «Ну, тебе лучше заслуги накопить и изучать учение». Говорит: «Нет, я хочу выполнять, жить в пещере, выполнять самые великие практики, самадхи». Гуру говорит: «Может, ты попробуешь сначала заслуги развить, качество очистить, тексты почитать?» «Нет, я хочу практиковать». «Ну, давай». И когда он начинает приступать к интенсивной практике, внешне он кажется истинным садху. Внешне он кажется настоящим великим йогом. Он практикует в келье, в ашраме, в монастыре, в пещере, в палатке, в лесу, где-то, даже в Гималаях. И вся его жизнь снаружи выглядит очень привлекательно, как настоящая истинная йогическая жизнь монаха-отшельника. Но затем он входит вовнутрь, и там начинается вот такое. И тогда он чувствует, что внутри он не может справляться с такими вещами. Ему не хватает качеств. И был такой случай, когда ученики из Одессы отправились в один из наших центров, таких небольших, в горы, в Крыму. Там начали так усердно практиковать. Один собрался год сидеть, другой год. Я их там навестил, скажу: «Ну как, через 3 месяца вы отсюда выйдете». Ну, прошло 3 месяца, одна вышла. Прошло 4 месяца, второй вышел. Внутренние данные, внутренняя карма. И поэтому, учитывая, что есть карма, и эту карму надо очистить и превзойти, все это необходимо. Упассана, сатсанг, сева, садхана, сватхьяя, садху-санга, дхармичное поведение, дикша. Мы должны собрать много различных инструментов для того, чтобы наша карма была очищена, и мы ее усмирили и встретили во всеоружии. И каковы признаки того, что наша карма очищена? Это усмиренный ум. Когда мы развили в себе любовь, сострадание, чистое видение. Когда мы безмятежны, когда мы не следуем за эмоциями, когда мы способны наблюдать мысли. Это означает, что когда мы безмятежны в любой ситуации, когда мы овладели хорошей садханой, самодисциплиной, что наша карма достаточно очищена. И тогда, наоборот, гуру говорит: «А вот теперь самое благоприятное время. Садись, практикуй. Ты можешь получить превосходные опыты». И тогда можно практиковать месяц, 3 месяца, 6 месяцев, год. Таким образом происходит достижение освобождения и просветления. И в связи с этим есть 8 стадий тантрического поведения. И первая стадия, стадия пчелы, это стадия духовного искателя, который, подобно пчеле, летает, собирает нектар со всех цветов. Эту стадию желательно пройти побыстрее, потому что на ней нельзя останавливаться. Если вы будете долго оставаться в состоянии поверхностного искателя, поверхностной пчелы, вы не перейдете дальше. Духовная пчела – это что значит? Ну, человек ездит в ашраме, вашим различных гуру. Он накапливает мудрость, духовный опыт, но это затягивается. Он ищет разные школы, разных гуру, разные книги. Он 3 раза был вашими сайте Саи Бабы. Он был вашими раманашами. Он был вашими Пайлата Бабаджи много раз. Он был вашими Рамалинги. Он был вашими Бихарской школы йоги. Конечно, он посещал вайшнавов. И он был у с вами Вишнудевананда Гири. Но нигде он не погрузился в практику. И он продолжает, думает еще в какие бы ашрамы съездить. И он изучал те тексты и те тексты. И он получил дикшу у Оли Нидала. В традиции Махамудры и Ваджаяны, еще у какого-то ламы другого. Он прошел Сатипатхану. Он посещал каких-то в Петербурге мастеров дзен. Он ездил в тибетский дацан. Он выполнял практики, танцуя вместе с саньясинами Оша. Динамические медитации, надабрама медитации, кундалини медитации. Он имеет 2-ю степень рейки. Он имеет сертифицированный диплом мастера телесно-ориентированной терапии. И еще он астролог в Джотиш и торгует аюрведическими товарами. То есть он как бы живет во всем этом. И действительно, это другой мир, это атмосфера целая. Его хорошо знают во всех эзотерических магазинах. А еще раньше он посещал общество Рерихов и закончил курсы космоэнергетики, получив ступень экстрасенса 2-й категории. И у него, казалось бы, такой большой послужной список духовных искателей. И это хорошо в качестве прелюдии, так сказать. Но это нельзя делать 30 лет, 50 лет. То есть нужен качественный рывок, качественный скачок на другой уровень. Надо определяться со школой, с традицией, с типом практики, и надо погружаться, чтобы получать опыт. Надо переходить к садхане. И вот когда мы заканчиваем все эти порхания пчелы, как бы, мы прошли путь искателя и уже определились со всем, тогда начинается стадия голубки. Стадия голубки означает, что как голубка вьет свое гнездо, мы готовим условия для практики. Мы начали практиковать, вырабатывать недостающие качества и готовить себе к садхане. После стадии голубки наступает стадия оленя. Как олень, раненый олень прячется в лесу, так садху уединяется в ретрите, выполняет затвор или интенсивную практику в группе, как вы, например, и практикует, погружаясь глубоко в тхьяну, в медитативные садханы, чтобы получить опыт. Стадия оленя означает, надо на какое-то время уединиться, прекратить говорить, остановить ум, чтобы полностью воспринимать свою чистую сущность, чтобы познакомиться с ней глубоко. И на этой стадии ум останавливается, органы чувств останавливаются, мауна соблюдается. И мы прикасаемся к невыразимому знанию. Это называется немой, стадия немого. Стадия немого означает проникаем в неконцептуальное, проникаем в неум, но выразить его нельзя. Поэтому мы как онемели. Если еще дальше, глубже мы продолжаем, не выходим, уже на этой стадии можно получить глубокие опыты, зачатие, например. Если мы продолжаем, не выходим, глубже идем, глубже, наступает следующая стадия, называется безумец. Безумец означает, с вами все будет в порядке, в плане, вы будете нормально, но это означает, что вы отрываетесь от концепций, вы отрываетесь от скованности шаблонами ума, логикой концептуального мышления и делаете прорыв в неум. Теперь неум становится вашей сущностью. Иногда бывают люди, которые получили опыт не ума, но как бы не полностью. если они не обучались у гуру, у традиции. Бывает, они неадекватно себя могут вести. Бывает, они активно могут самовыражаться. Но истинный опыт не ума, это опыт правильного самадхи, нирвикальпа самадхи, которое должно плавно перейти в сахадж самадхи. Наконец, после стадии безумца наступает стадия поведения льва. Поведение льва означает, вы прямо выражаете свою пробужденную природу, подобно тому, как рычит лев. Например, помогаете другим идти по пути пробуждения. И это становится вашей новой судьбой, вашим новым способом отношения с миром. И когда длительное время, тренируясь в поведении льва, вы оттачиваете свои просветленные качества, может быть, в конце жизни, неизвестно когда, может быть, даже в следующей жизни, последний тип тантрийского поведения – поведение собаки-свиньи. Это означает единое восприятие единого вкуса всех явлений как чистых. Это поведение святых мудрецов, юродивых, безумцев, адхутов, ситхов, которые находятся за пределами всех явлений, обрели высочайшую степень реализации. Это поведение дживанмукты. Так существуют разные стадии поведения, и каждой стадии поведения соответствует своя практика. Не следует их путать. Например, длительно оставаться на стадии пчелы было бы неправильно. Или, не подготовившись практиковать поведение оленя, или на стадии поведения оленя практиковать поведение льва. Каждый тип поведения используется в свое время. Ооо.